Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии с вами Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот что сегодня прозвучит в передаче.
Дома строились вплотную друг к другу, а не на расстоянии. Любой, очутившийся на крыше, может пройти полквартала, прежде чем столкнется с непреодолимым.
Прогулки по крышам Петербурга. Программу подготовил «Русский мир». Конечно, в передаче прозвучат международные новости и расскажем о событиях в Канаде, а также поговорим о спортивных событиях и заодно о том, как быстрее протрезветь. Но сначала музыка на нашей волне.
Хорошо было, плохо ли, в синем платье горохами приходила милая по ночам. Верил, что откроет все двери к свету твоя печаль. Верил, что откроет все двери к свету твоя печаль. Знать, в апреле гроза нова, вот и мы с тобой заново нашу жизнь делаем по весне. Строим, ладен дом наш и строен, небу над ним синеет. Строим, ладен дом наш и строен, небу над ним синеет. Это снова год теперь, снова мы вдвоем с тобой теперь. Плачет радостно капель, о, теперь. День с рассветом уйдет с лица, аисты возвращаются, на трубе гнездо белые совьют. Здрасте и спасибо за счастье даже на пять минут. Здрасте и спасибо за счастье даже на пять минут. Это снова год теперь, снова мы вдвоем с тобой теперь. Плачет радостно капель. Кружева, дети бегают лужами, все у нас хорошее впереди. Грею я любовью твоею сердце в своей груди. Грею я любовью твоею груди. Значит, это вот теперь, значит, снова мы вдвоем теперь. Плачет радостно капель, вот теперь. Плачет радостно.
А сейчас сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Россия и США 22 марта обменялись данными о составе и месте дислокации вооружений, подпадающих под договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Американский центр сокращения ядерных рисков и Российский национальный центр уменьшения ядерной опасности предоставили друг другу данные о ракетах, носителях, боеголовках и тяжелых бомбардировщиках, количество которых регулируется договором об СНВ. Кроме того, Россия и США договорились о совместной проверке своих АЭС. Речь идет о согласовании требований, по которым будут проверяться АЭС, а также об участии экспертов обеих стран в проверках безопасности атомных станций. Неизвестные украли 40 миллионов йен наличными, это около 493 тысяч долларов США, из хранилища одного из отделений банка Синкин в городе Кесенума. Отделение банка располагалось всего в 600 метрах от береговой линии и стало одной из первых мишеней водной стихии. Все стекла в здании были выбиты от удара волны. Некоторые стены также были разрушены. При осмотре места трагедии выяснилось, что находившиеся в хранилище деньги пропали, передает РИА Новости. Отделение банка было затоплено водой, в нем царил хаос. Пользовавшись этим, кто-то украл деньги из хранилища, заявляют сотрудники полиции префектуры Мияги. FM 101.9. В ряде стран Ближнего Востока, Бахрейне, Йемене, Сирии и Иордании проходят массовые антиправительственные демонстрации. В городе Дара на юге Сирии в пятницу полиция применила оружие для разгона демонстрантов, сообщает телеканал Аль-Джазира. Более 100 человек получили ранения во время столкновений сторонников и противников действующего правительства, произошедших в столице Иордании Амане. Власти Ливии обещают своим сторонникам, что заплатят им по 350 евро за каждого убитого бойца сил оппозиции, пишет на своем веб-сайте итальянская газета «Република». По ее данным, такое обещание было сделано сторонником Муаммара Каддафи, участвующим в боях против оппозиционеров. Сторонники оппозиции сообщили в микроблоге Twitter, что захватили в плен бойца одного из ливийских военизированных формирований. Этот человек рассказал на допросе, что ему пообещали 350 евро, если он убьет вооруженного оппозиционера и доставит его тело в Триполи, передает Интерфакс. «Наша волна». Россия собирается в этом году вдвое увеличить поставки нефти в Японию в связи с энергетическим кризисом в этой стране, а также нарастит поставки нефтепродуктов на 28,5%, заявил вице-премьер Игорь Сечин. Вице-премьер подчеркнул, что Россия готова оказывать широкомасштабную поддержку этой стране в области поставок энергоресурсов. В частности, Россия может поставить Японии как нефть, так и уголь. Банды расхитителей растаскивают культурные ценности Перу для незаконной продажи артефактов коллекционерам и туристам, сообщает Guardian. По данным издания, это явление в Латинской Америке приобрело характер эпидемии. В северном Перу кладоискатели разграбили более половины известных исторических захоронений, то есть около 100 тысяч могил. Директор Global Heritage Fund Джефф Морган обратился к властям Перу с призывом перенаправить потоки туристов от Мачу-Пикчу к менее известным объектам, чтобы тем самым сделать возможной защиту культурного населения древних цивилизаций. FM 101.9. В Киргизии заключенные проводят общенациональную голодовку. По некоторым данным, возмущение охватило криминальный мир после того, как милиция конфисковала так называемый воровской общак. Это своеобразная касса взаимопомощи для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В акции протеста участвуют заключенные 11 колоний и 6 следственных изоляторов, передает Итартас. Как заявил первый заместитель главы Государственной службы исполнения наказаний Киргизии Калдыбек Качканалиев, некие отрицательно настроенные элементы настаивают на прекращении преследования организованных преступных группировок со стороны правоохранительных органов. Как утверждает Качканалиев, массовая голодовка была инициирована и заранее подготовлена находящимися на воле лидерами преступного сообщества Киргизии. Сотрудников Роскосмоса, утопивших три спутника, могут привлечь как уголовников. Следственный комитет подозревает чиновников в превышении должностных полномочий. Решение о возбуждении уголовного дела примут после проведения необходимых экспертиз. Ранее сообщалось, что спутники утонули из-за непроверенного разгонного блока, сбившегося с курса. Ущерб, причиненный государству, составил 4,3 миллиарда рублей. При осуществлении запуска были допущены нарушения установленного порядка создания, производства и эксплуатации космических комплексов. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Председатель Госдумы Российской Федерации Борис Грызлов обязал депутатов сообщать о фактах получения взяток их коллегами по парламенту. Согласно документу, узнав о взятке или попытке дать взятку, служащий или парламентарий обязаны в течение одного дня сообщить об этом. Информатору, как говорится в документе, гарантируется полная конфиденциальность. Проверка по каждой жалобе должна быть проведена в течение 20 дней, а сообщившему о взятке дадут возможность ознакомиться с ее результатами. В документе не говорится о наказаниях за ложный донос, равно как и о премиях за помощь в борьбе с коррупцией. Однако, если сотрудник аппарата умолчит о взятке, то его могут уволить или привлечь к уголовной ответственности. Разлив нефти привел к экологической катастрофе в районе архипелага Тристан-де-Кунья в Южной Атлантике. Нефтепродукты вылились из мальтийского судна «Оливия», которое потерпело катастрофу у острова Найтингейл, сообщает Итартас. Мазутом оказались покрыты около 20 тысяч редких пингвинов. Под угрозой уничтожения оказалась местная рыбная промышленность. В водах архипелага ловят омаров. Кроме того, крысы с судна могут перебраться на острова и уничтожить гнездовье птиц. До сих пор на архипелаге не было грызунов. Для справки, на архипелаге обитают около 200 тысяч северных скалистых пингвинов, половина особей этого подвида. По данным природоохранных организаций, он находится под угрозой вымирания.
FM 101.9.
Акула в четверг напала на российскую туристку на мексиканском курорте Канкун, передает РИА Новости. Туристов заранее предупредили об опасности нападения акул, но женщина проигнорировала это предупреждение и зашла в воду примерно на 100 метров. Это уже второе нападение на туристов в Канкуне за последние два месяца. В феврале нападению акулы подверглась туристка из Канады, получившая серьезные раны. В конце 2010 года акулы активизировались на курортах Египта. 30 ноября были покалечены 4 туриста, трое русских и один украинец. А в начале декабря погибла туристка из Германии. У берегов Мексики обострение акульей активности отмечалось ранее, в 2008 году. Россияне в ночь на воскресенье 27 марта последний раз переведут стрелки часов на час вперед и отныне будут жить только по летнему времени. В России переход на зимнее или летнее время был введен 30 лет назад, в 1981 году. По результатам исследований, переходный период негативно отражается на здоровье человека. Количество инфарктов возрастает в полтора раза. Количество самоубийств увеличивается на 66%. Заметно увеличивается количество вызовов скорой медицинской помощи. Переход на летнее время одобрили и энергетики, так как это позволяет населению экономить больше электроэнергии, чем при зимнем времени. Наша волна. Волна. Подземные толчки магнитуды 6,8 баллов произошли в четверг вечером вблизи от границы с Таиландом и ощущались на территории центральной части страны, в том числе в Бангкоке. По предварительным данным, около 100 человек погибли и десятки раненых в результате двух землетрясений в Мьянме, сообщает Reuters. А у нас в Ванкувере на следующей неделе снова дожди с некоторыми перерывами. Температура воздуха около 10-11 градусов выше нуля. А сейчас мы продолжаем программу.
Вершину холма только лишь ночь может понять, как не хочу отпускать я тебя. Ты, как всегда, должен уйти. Только во сне видит душа твой силуэт на далекой, далекой вершине холма. Ангел любви тихо парит. Спокойной рекой ты так устал,
Итак, следующий материал подготовлен радио «Русский мир» нашим партнером.
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.
Радио «Русский мир» представляет программа «Чудеса России». Мы расскажем вам о самых удивительных, загадочных, даже мистических достопримечательностях нашей Родины. И помните, в жизни всегда есть место для чудес.
Здравствуйте, меня зовут Алексей Чечеткин, и это программа «Чудеса России», в которой я рассказываю вам о самых интересных местах на карте нашей страны. Сейчас в России, как и во всем мире, очень развита система так называемых автобусных туров, когда любой желающий может за короткий промежуток времени увидеть почти все достопримечательности города, а иногда и страны, не выходя из салона автобуса. Но это дает лишь поверхностное, фасадное представление, позволяет видеть город исключительно в ракурсе официальной картинки со стандартной туристической брошюры. Для любознательного туриста этого, как правило, недостаточно. Ведь за освещенными прожекторами, парадными фасадами дворцов очень часто скрывается другое лицо города, не менее прекрасное и даже более интересное, загадочное, в чем-то романтичное, таинственно суровое. Итак, сегодня речь пойдет как раз о таком городе. Имя ему «Непарадный Петербург».
«Непарадный Петербург», часть первая. Расположение.
Петроградский, Василеостровский и центральные районы города Санкт-Петербурга.
Как добраться?
Добраться до этих мест, о которых мы расскажем, возможно, лишь абстрагировавшись от стереотипного представления Петрограда как города дворцов и фонтанов. Стоит лишь завернуть с блещущих огнями центральных улиц в арку, ведущую в бесконечный лабиринт загадочных дворов-колодцев, и вы попадете в другой Петербург.
В общем...
Черный пес Петербург, морда на лап, стынет сквозь пыль, ледяные глаза. В эту ночь я вдыхаю твой каменный запах, пью название улиц, домов, поезда.
Так писал о Питере Юрий Шевчук, который приехал в этот город в середине 80-х и влюбился в него навсегда. И был он далеко не первым, для которого Петербург стал центральным стержнем в творчестве. Мифический Петроград Пушкина, Гоголя и Достоевского, живой Ленинград Бродского, город-буревестник перемен, вскормивший русскую рок-поэзию 80-х – все это тот самый черный пес Петербург. А сколько прекрасных художников и фотографов вдохновил и продолжает вдохновлять этот суровый, вечно сырой, не укладывающийся в представление современной архитектуры город – Петербург в действительности живой, навис над людьми своим бледно-желтым лицом и наблюдает за ними из узких окошек, причудливых двориков и темных парадных. Наблюдает и рассказывает свои истории. То и дело мимо тебя промелькнет призрак Родиона Раскольникова с потерянным и запутавшимся взглядом. Или образ молодого кочегара с раскосыми глазами и гитарой за спиной, так напоминающий Виктора Цоя. Или ветер с Невы, просочившийся в крепости дворов, донесет до тебя запах многочисленных потопов и революций, которые повидал этот город.
Черный пес Петербург, есть хоть что-то живое.
Кстати,
люди, побывавшие в Северной Венеции, так еще называют Санкт-Петербург, делятся на две категории. Те, кто, увидев этот город, моментально и навсегда в него влюбились, и те, кто люто возненавидели его. Равнодушным к себе Питер не оставляет никого. Если вы относитесь к основной категории влюбленных, то у вас есть возможность воспользоваться услугами проводника в этот удивительный мир непарадного города. С недавних пор молодые петербуржцы, желающие поделиться прекрасным с туристами, организуют специальные экскурсии по обратной стороне Петербурга. Связавшись с этими молодыми краеведами, вы получаете возможность за умеренную плату прикоснуться к загадкам города на Неве, недоступным взгляду простого обывателя. Прогуляться по жестяным крышам Питера, посетить такие культовые места, как башня Грифонов, Ротонда, котельная Камчатка, Эльфийский садик, вы сможете как и в сопровождении экскурсоводов, которые поведают вам историю этих мест, так и самостоятельно, послушав нашу программу.
Крыши Петербурга.
Отдельное место в такого рода прогулках всегда занимали прогулки по питерским крышам. Да, не удивляйтесь, именно прогулки в буквальном смысле. Дело в том, что благодаря единому архитектурному ансамблю петербургских улиц, в котором дома строились вплотную друг к другу, а не на расстоянии, любой, очутившийся на крыше, может пройти полквартала, прежде чем столкнется с непреодолимой преградой. По градостроительным нормам в центре города запрещено строить здания выше определенной этажности и здания, нарушающие архитектурный ансамбль города. Именно этот факт позволяет с высоты полета Карлсона увидеть город как на ладони. Увидеть и ахнуть. Переливающиеся в лучах заката жестяные крыши причудливой формы, перетекающие одна в другую, на горизонте которых отовсюду видны купола Исаакиевского и Казанского соборов, это, пожалуй, самое яркое впечатление, которое дарит человеку Санкт-Петербург. А представьте себе вид с высоты птичьего полета на разводные мосты. От таких картин даже у самого безнадежного прагматика сердце забьется гораздо чаще обычного. Кого только не встретишь на питерских крышах. Это и влюбленные пары, любующиеся друг другом и вечерним небом, и фотографы, взобравшиеся на высоту с громоздким штативом, ищущие новый ракурс города, и одинокие романтики, вглядывающиеся в блики солнца, которое опускается в Финский залив. Столько прекрасных песен и стихов было написано на этих крышах и об этих крышах. Это место словно придумано для творчества. Не случайно питерские художники стремятся устроить мастерскую под самой крышей. В связи с ветхостью большинства чердаков, так называемые питерские пентхаусы, стоят в разы дешевле по сравнению с Москвой, что привлекает и позволяет занимать место под небесами не бизнесменам, а людям искусства.
Между прочим,
к сожалению, сейчас большинство чердаков закрыты, но иногда счастливчикам везет. Вы удивитесь, но многие такие счастливчики занимаются походами на крыши даже профессионально. Нет, это не кровельщики, не сотрудники коммунальных служб. Это так называемые руферы, от английского слова roof – крыша, для которых прогулки по крышам стали своеобразным хобби. Эти люди, как правило, полупрофессиональные фотографы, чьи снимки нередко можно встретить в журналах и на соответствующих сайтах. Для многих руферов это своего рода спорт. С каждой новой крыши ребята выкладывают в интернет фотоотчет, а адреса открытых крыш при этом держатся в тайне, как места найденного клада. Кто-то ходит по крышам для собственного удовольствия и хороших снимков, кто-то устраивает вышеупомянутые экскурсии, совмещая приятное с полезным. За последние годы популярность таких экскурсий и движение в целом выросло настолько, что даже просто пройдясь 5-10 минут по городу с поднятым взором, вы можете заметить одного, а то и нескольких Карлсонов, любующихся видами города. Крышелазы объединяются в целые клубы, соревнуясь между собой в количестве посещенных крыш и в сложности проникновения на тот или иной объект. Известны случаи нелегального проникновения экстремалов даже на крышу Эрмитажа и на арку главного штаба. Безусловно, в этом случае такой отдых граничит с административной ответственностью, поэтому от нелегальных проникновений на крышу, а тем более от порчи замков двери на чердак, мы рекомендуем наших слушателей воздержаться. Так же, как и воздержаться от употребления спиртных напитков на высоте, ведь прогулки по крышам – это развлечение экстремальное. Да и нужен ли вообще этот алкоголь, когда тебе открывается такая картина, будоражащая воображение и пьянящая разум? Найти открытую крышу и спокойно помечтать о чем-нибудь – это, мне кажется, гораздо интереснее и безопаснее.
А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.
Сегодня все, но в следующей программе мы продолжим рассказывать вам об удивительном мире непарадного Петербурга. Вас ожидает прогулка по местам Достоевского, а также мы разгадаем тайну таинственной ротонды. С вами была программа «Чудеса России» и ее ведущий Алексей Чечеткин. До встречи!
Программа «Чудеса России». Путеводитель по самым уникальным местам нашей Родины.
Напоминаем, это был материал, подготовленный радио «Русский мир» нашим партнером.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Растерянный и грустный, и белой ночи красота мне не мила, и в сердце пусто. Но проплывая с высоты, мне птицы крикнули гортанно: мы перепутали мосты. Ты зря расстроился так рано. Ли мосты, их слишком много в Петербурге. Вздыхаю я, вздыхаешь ты, вздыхает всадник в медной будке. Вздыхаю я, вздыхаешь ты, вздыхает всадник в медной будке. Я растерянно бродил, себя сомнениями терзая, ведь Невский мост всего один. Как ты напутала, не знаю. Дерутся мысли в голове, и ни одною вытолковывая, поплыву по Неве. Я до моста, но до какого? Мы перепутали мосты, их слишком много в Петербурге. Скучаю я, скучаешь ты, скучает всадник в медной будке. Скучаю я, скучаешь ты, скучает всадник в медной будке. Я долго плыл, но надо мной смеялись птицы от чего-то. И вдруг увидел облик твой, но ты в объятиях кого-то. Я брел домой и хохотал, одежды мокрой не снимая. Ах, белой ночи красота, за что мила ты мне, не знаю. Не напутали мосты, пусть их так много в Петербурге. Смеялся я, смеялась ты, смеялся всадник в медной бурке. Смеялся я, смеялась ты, смеялся всадник в медной бурке.
Радиостанция CITR приглашает послушать радиопрограмму French Connections на FM 101.9. Ведущие шоу познакомят слушателей с французской культурой. Подробности на сайте www.citr.ca.
Мы не напутали мосты, пусть их так много в Петербурге. Смеялся я, смеялась ты, смеялся всадник в медной бурке. Смеялся я, смеялась ты, смеялся всадник в медной бурке. Смеялся всадник в медной бурке. Смеялся всадник в медной бурке.
Вы
слушаете радиопередачу «Наша волна». Но сейчас подошло время новостей Канады.
Суперинтендант Рич Бугин, занимающий должность начальника Департамента здоровья и безопасности труда, заявил, что для канадских полицейских введут программу, которая будет способствовать их активному образу жизни, а также научит их правильно питаться.
Согласно последним данным, ожирением страдают почти четверть офицеров полиции Канады. А избыточный вес, кроме проблем со здоровьем, создает препятствия и для выполнения полицейскими непосредственных обязанностей – защите в случае опасности своей жизни и жизни других людей.
Пик физической формы у большинства офицеров наблюдается сразу после сдачи нормативов, а также при поступлении на службу. Нормативы сдаются каждые 3 года. Если офицер полиции не смог их сдать, ему предлагают улучшить физическую форму и сбросить вес. Нормативы в прошлом году удалось сдать 80% штата канадской полиции. Те, кто не сдал, были переведены на офисную или водительскую работу.
Бригада канадских медиков, однажды отправившихся в Японию, но вынужденных вернуться, вновь отправилась в пострадавшую от землетрясения и цунами страну. В первый раз у команды Canadian Medical Assistance Team не хватило обмундирования для того, чтобы действовать в зонах повышенной радиации.
На этот раз медики полностью готовы. У них имеется все необходимое, а за прошедшую неделю они прошли специальный курс лекций и тренировок для того, чтобы работать в Японии. Врачи вновь отправляются в эту страну и постараются обеспечить местных жителей чистой питьевой водой и оказывать им в случае необходимости медицинскую помощь.
Четверо активистов движения Greenpeace во вторник приковали себя цепями к мебели в помещении, где публично обсуждался вопрос о целесообразности строительства в Онтарио на существующих атомных станциях новых реакторов. Полиция арестовала 4 активистов.
Инцидент произошел в 60 километрах от Торонто в городе Куртис. Строительство новых реакторов в Дарлингтоне было запланировано уже давно. По вопросам безопасности такого строительства в течение 5 лет проводили исследования. Власти Онтарио признали, что исследования были проведены очень тщательно, и отказываться от возведения новых реакторов нет необходимости.
Мониторинговые станции Федерального министерства здравоохранения зафиксировали незначительное повышение радиационного фона на побережье Британской Колумбии. По словам пресс-секретаря ведомства, увеличение уровня радиации не представляет какой-либо угрозы здоровью населения.
«Радиационный фон повышается сильнее, когда идет обычный дождь», – заявил представитель Минздрава. В конце минувшей недели на побережье провинции были дополнительно установлены 9 мониторинговых станций.
Весь мусор в виде развалин, обломков домов и домашней утвари, который японское цунами унесло в океан, медленно, но верно направляется к берегам Британской Колумбии. Так утверждает Ховард Фриланд, исследователь из Института океанологии на острове Ванкувер.
Правда, прибудут отходы сюда не раньше, чем через 2 года. Океанские течения в данный момент сносят мусор на юг, вдоль японского побережья, но вскоре их перехватит течение Куросио и направит на север Тихого океана, в направлении Северной Америки. Таким образом, этот мусор проплывет 7360 километров, проходя примерно по 10 километров в день.
Здесь, конечно, важную роль играет направление ветра. Именно от него зависит, в какую точку канадского побережья упрутся все эти отходы. Если бы мусор шел только по течению, он, скорее всего, никогда бы не дошел до берегов Канады.
Спасатели предупреждают, подъем на гору Грауз все еще остается закрытым. Хотя снизу кажется, что тропа уже безопасна, ближе к вершине, на крутых склонах, все еще лежит снег. Ступени очень скользкие. На днях пришлось выручать мужчину, который застрял на склоне, и 16-летнего парня, который соскользнул с обледеневшей тропы, пролетел 10 метров вниз и застрял между деревьями.
Это его и спасло, иначе он упал бы в пропасть. Всего 5 несчастных случаев за 5 дней. Напоминаем, Граусграйнд официально закрыта для подъема. Тем не менее, от 30 до 50 человек в час поднимаются в гору, несмотря на предупреждение. Спасатели напоминают, каждый случай по спасению стоит больших денег для провинции, поэтому поднимается вопрос сейчас о плате нарушителей за свое избавление.
2005 в Ванкувере объявились телефонные мошенники, выпрашивающие по телефону деньги за якобы попавшегося на каком-нибудь штрафе внуки или внучки и тому подобные истории. Не реагируйте на такие звонки, а лучше сообщите в полицию. Вот совсем недавно, например, у одной пожилой женщины таким образом выманили $10,000.
Да, это серьезный случай, но мы надеемся, что с вами такого не произойдет. Ну а больше о событиях в Ванкувере вы можете прочитать в газете «Ванкувер Экспресс» нашего давнишнего партнера. Что ж, подошло время поговорить немного о нашем здоровье.
Есть такое выражение: «Пойди-ка ты лучше проспись». А как выяснилось, сон после употребления спиртных напитков значительно замедляет разложение алкоголя в крови человека и, соответственно, продлевает процесс трезвения.
К такому неожиданному открытию пришли японские специалисты из Национального центра по борьбе с алкоголизмом в городе Курихама, сообщает Итертас.
В марте прошлого года ученые из Национального центра начали эксперимент, в котором участвовали 24 человека. В рамках эксперимента мужчины и женщины употребляли определенную дозу пива. При этом часть «подопытных» в кавычках после этого ложилась спать.
Как показали результаты исследования, у тех людей, кто после употребления спиртного отправлялся вздремнуть, процесс разложения алкоголя в крови проходил в два раза медленнее по сравнению с теми, кто все это время бодрствовал. Это на корню опровергает убеждение большинства людей, что лучший способ протрезветь – выспаться.
Удивительно, что никто раньше не догадался провести подобный эксперимент, подчеркнул глава исследовательской группы профессор Мацумото Хироси. Во сне все функции организма выполняются значительно медленнее, потому что человек находится в состоянии покоя.
Открытие японских ученых может заставить жителей стран, где очень любят выпить, по-новому взглянуть на проблему приведения выпивших в чувство, поскольку теперь термин «проспаться», похоже, перестает быть актуальным. Вот какое неожиданное открытие. Но не менее неожиданным является и следующее.
Оказывается, вегетарианцы рискуют заполучить расстройства типа слабоумия и болезни Альцгеймера, если не будут следить за уровнем витамина В12, предупреждают врачи. Рыба, моллюски, мясо, яйца, молоко и молочные продукты – лучшие источники данного витамина.
Дефицит витамина В12 способен привести к снижению работоспособности мозга, потере памяти, что серьезно отразится на ежедневных делах человека, комментирует ситуацию Правин Гупта, невролог из Института здоровья Мартемис в Гургаоне. Это Индия.
Ввиду большой популярности вегетарианства, многие отказались даже от молока. А это чревато ранним слабоумием в перспективе. Причем люди, страдающие от непереносимости лактозы, тоже в опасности, добавил он. К примеру, большинство жителей Индии – вегетарианцы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в стране около 3,5 миллиона людей с болезнью Альцгеймера и слабоумием.
По меньшей мере 30 пациентов младше 40 лет каждый месяц обращаются за помощью к врачу в связи с приступами паники, депрессии, раздражительностью, потерей памяти из-за дефицита витамина В12. Как только нужный витамин появляется в их рационе, врачи констатируют значительное улучшение состояния, пишет Times of India. Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Еще одно объявление радиостанции CITR.
Благотворительный концерт под названием «Save the Whales» или «Спасите китов» в пользу программы, которую продвигают музыкальные коллективы, состоялся 24 марта в Ванкувере.
CITI является спонсором этого события. Подробности на сайте citi.ca.
слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну а теперь немного новостей спорта. Президент Европейского футбольного союза Мишель Платини признал, что УЕФА, возможно, совершил ошибку, отдав право на проведение чемпионата Европы по футболу 2012 года финансово нестабильной Украине. Но что мы можем сделать? Возможно, это было ошибкой, но мы сами предоставили им это право, отметил Платини в интервью информационному агентству AFP. Это серьезный вызов. Украина не Германия, да еще в период кризиса. Впрочем, Мишель Платини выразил уверенность в том, что, несмотря на многочисленные проблемы в подготовке к чемпионату, он пройдет на высоком уровне. Все будет хорошо, а люди, которые приедут туда, прекрасно проведут время. И в отличие от чемпионата мира в ЮАР, там будет теплая и праздничная атмосфера, отметил Мишель Платини. Ну вот это уже лучше. А вот аргентинский арбитр Уго Вега попал в больницу после матча региональной лиги между командами «Хувентуд Католика» и «Спортиво Лагуна Ларго». В ходе игры футболисты «Хувентуда Католики» набросились на судью и избили руками и ногами его до потери сознания. Об этом пишет аргентинское издание «Диарио Шоу». Потасовка произошла в середине второго тайма, когда Вега удалил одного из игроков «Хувентуда» за споры с арбитром. После этого футболисты начали избивать судью и его помощников. Видеозапись инцидента выложена на сайте YouTube. Президент клуба «Хувентуд Католика» Алехандро Агирре, в свою очередь, защитил футболистов. По словам Агирре, игроки устали от того, что судьи относятся к их команде предвзято. Из-за нападения на арбитра матч был прерван. В Москве пройдет чемпионат мира 2011 года по современному пятиборью, перенесенный из Каира в связи со сложной политической обстановкой в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России. Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 6 сентября, и его аренами, скорее всего, станут бассейн Олимпийский и КСК Битца, которые в 2004 году уже принимали мировое первенство. Изначально чемпионат мира планировалось провести в Каире, однако после бурных социальных волнений в Египте организаторы были вынуждены отказаться от престижного турнира. ФСПР первой среагировала на непростую ситуацию, изручившись поддержкой мэра Москвы Сергея Собянина и Министерства спорта, выдвинула кандидатуру Москвы. А вот еще одно приобретение для Москвы. Международный союз конькобежцев доверил Москве право провести чемпионат мира 2011 года. Кроме России, на проведение соревнований подали заявки Канада, Финляндия, Австрия, США и Хорватия. Изначально первенство мира планировалось провести в Японии, однако это оказалось невозможным из-за произошедшего в этой стране землетрясения. Мировое первенство пройдет в российской столице с 24 апреля по 1 мая во Дворце спорта «Мегаспорт». И снова о фигуристах. Спикер законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов считает, что депутат-прогульщик, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко должен отказаться от многомиллионного содержания своей парламентской должности. Дело в том, что зарплата парламентария в год в среднем составляет 1,6 миллиона рублей. Кроме того, депутат имеет также право на трех оплачиваемых помощников, автомобиль и собственный кабинет. В общей сложности выходит около 12 миллионов рублей в год на одного депутата. После возвращения из Олимпийского Ванкувера в 2010 году Плющенко заявил, что намерен оставить работу в парламенте Петербурга и сосредоточиться на подготовке к играм в Сочи в 2014 году. Однако мандат Плющенко не сдал. Его работа в парламенте не раз вызывала критику коллег, в основном единороссов, упрекающих его в прогулах. В марте 2011 года лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Плющенко останется депутатом петербургского парламента до истечения своих полномочий. По его словам, фигурист завершит политическую карьеру с окончанием депутатского мандата. И завершим выпуск спортивных новостей такой историей. Французская федерация шахмат лишила трех известных гроссмейстеров права на участие в соревнованиях на 5 лет за участие в изощренной афере на Международной шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске. Речь идет об игроках Себастьяне Феллере, Сириле Марзоло и о капитане французской команды Арно Ошаре. Троица использовала во время соревнований мобильные телефоны для передачи закодированных СМС во время матча, во время игры. Система была выстроена таким образом. Когда один играл, второй по компьютеру определял лучший ход в этой ситуации и передавал его третьему, который занимал в зале место, соответствующее определенной клетке на шахматной доске. Замысловатый план провалился благодаря ястребиному взору вице-президента Федерации Джоанны Памиан, которая засекла СМС-сообщение, полученное одним из участников сговора. В прошлом были подозрения на мошенничество в шахматах, в том числе и по отношению к весьма известным игрокам, цитирует Итар Тасс, генерального директора Французской Федерации Шахмат Лоран Вера. Но их не удавалось доказать. Это первый подобный случай. Получая такую информацию от компьютера, шахматист становится равным чемпиону мира. Французская Федерация рассчитывает, что Международная Федерация Шахмат распространит применение подобных санкций на все международные соревнования. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Обалдевший у пыльного окна, всю ночь в подъезде выла старуха зима. Глазам своим не верю, словно во сне весна сквозь стекло улыбается мне. За тысячу лет первый солнечный день, грудь нараспашку, мозги на бекрень. Выпью на радостях лужи до дна у нас на помойке. Весна, 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 весна. Сопли умиления в дырявый платок. Эй, снимите шапки, тяжелые пальто. Видите, идет прекрасно и грешна по улицам серым. Весна! Щеки, мокрый асфальт, в каждом моторе тенор или альт. Каждое дерево, сестра или брат, вы не поверите, но я так рад. Я крепко жму лапы собакам и котам. Ну вот и дождались, видите, к нам сверкая улыбкой по ржавым снегам, сквозь воробьиный щебет. Можете мне верить, это она. Можете мне верить, это весна. Можете мне верить, это она. Можете мне верить, это весна. Можете мне верить, это она. Можете мне верить, это весна. Можете мне верить, это она.
Да, хотите верьте, хотите нет, а весна пришла. Но она, как полагается, будет еще очень долгой. А нам пора завершать передачу. Спасибо всем, кто провел этот час с нами. Приглашаем настраиваться на нашу волну и по пятницам на FM 91 с 7 до 9 часов утра.
Передачу можно прослушать и в записи на www.нашаволна.ca или www.нашаволна.com. Там же можно посмотреть и видеоматериалы.
Ну а сейчас, буквально через несколько минут, к микрофону подойдут наши канадские коллеги по CITR FM 101.9. А мы, дорогие радиослушатели, прощаемся с вами до следующей недели. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!